Поливальщик, однако, сумел за себя постоять. Шланга Гаррису он, разумеется, не отдал, а наоборот, не дрогнувшей рукой направил на него мощную струю. В результате все живое и неживое в радиусе 50 ярдов промокло насквозь. Сухими остались только участники поединка. Какой-то человек, вымокший настолько, что терять ему было уже нечего, окончательно вышел из себя и, кинувшись на поле боя, вступил в схватку. Теперь они вертели шлангом во все стороны уже втроем. Они направляли его в небеса, и вода низвергалась на публику, подобно весеннему ливню. Они направляли его в землю, и бурные потоки заливали людей по колено. Когда же струя попадала под ложечку, жертва, как подкошенная, валилась на землю. Ни один из противников ни разу не выпустил из рук шланг. Ни одному из них не пришло в голову выключить воду. В обоих пробудилась какая-то первобытная сила. Через 45 секунд, как сказал Джордж, засекавший время, поблизости не осталось ни одной живой души. За исключением мокрой, как нимфа собаки, которая под мощной струей перекатывалась сбоку на бок и, тщетно пытаясь встать, грозно лаяла, вызывая на поединок восставшие силы преисподней. Мужчины и женщины, побросав велосипеды, ринулись в лес. Почти из-за каждого дерева выглядывало мокрое разгневанное лицо. Наконец нашелся разумный человек. Пренебрегая опасностью, он подполз к крану и завернул его. А затем из-за деревьев к месту происшествия стали собираться люди. Человек 40 по числу деревьев. Одни вымокли больше, другие меньше, но каждому было что сказать. Я уже начал подумывать, как нам удобнее будет доставить в отель останки Гарриса – на носилках или просто в бельевой корзине. Но тут нужно отдать должное Джорджу. Его проворство спасло Гаррису жизнь. Джордж не вымок и мог поэтому бежать быстрее остальных. Гаррис хотел было все объяснить, но Джордж не дал ему сказать ни слова.
«Садись»,
– сказал Джордж, подкатив ему велосипед.
«И гони. Они не знают, что мы с тобой. И будь спокоен, мы тебя не выдадим. Мы поедем следом и будем тебя прикрывать. Если начнут стрелять, езжай зигзагами».
Я хочу, чтобы в моей книге были голые факты, без всякого вымысла. И поэтому дал прочесть эту историю Гаррису, чтобы тот поправил меня, если я что-то преувеличил. Гаррис счел, что кое-что я и в самом деле преувеличил, однако признал, что два или три человека, возможно, были слегка обрызганы. Тогда я предложил ему стать под струю воды, направленную из шланга с расстояния 25 ярдов, а затем сказать, слегка ли он обрызган, или следует подыскать другое, более подходящее выражение. Однако Гаррис от такого эксперимента отказался. Он утверждает также, что пострадало никак не больше полдюжины людей. Число же 40 – досадное преувеличение. Я предложил ему вернуться в Ганновер и навести справки о пострадавших, но и это предложение было отклонено, из чего можно заключить, что мое описание происшествия, о котором иные ганноверцы с содроганием вспоминают по сей день, является правдивым и совершенно беспристрастным. В тот же вечер мы выехали из Ганновера и вскоре были в Берлине, где поужинали и совершили прогулку. Берлин разочаровывает. В центре от людей некуда деться. Окраины же пустынны. Единственная достопримечательность, улица Унтерден-Линден, представляет собой нечто среднее между Оксфорд-стрит и Елисейскими полями и не производит никакого впечатления. Слишком уж она широка. В изысканных берлинских театрах актерской игре уделяется большее внимание, чем декорациям и костюмам. Репертуар меняется часто, пьесы, пользующиеся успехом, вовсе не обязательно идут каждый день, так что в одном театре на протяжении недели можно увидеть несколько разных пьес. Берлинская опера не заслуживает внимания. Представления двух мюзик-холлов особым вкусом не отличаются. Как правило, они вульгарны, зрительные залы слишком велики и неуютны. В берлинских ресторанах и кафе самое оживленное время с полуночи до трех. При этом большинство завсегдатаев на следующее утро, как ни в чем не бывало, встают в 7. Или берлинец сумел разрешить самую злободневную проблему нашего времени, как обойтись без сна, или же, как Карлейль, он стремится приблизить час вечного блаженства. Лично я не знаю другого города, за исключением Санкт-Петербурга, где позднее время было бы в столь высокой цене. Но петербуржцы, в отличие от берлинцев, не встают рано утром. В Санкт-Петербурге представления в мюзик-холлах, которые принято посещать после театра, от театра до мюзик-холла с полчаса езды в легких санях, начинаются не раньше 12. В 4 утра мосты через него буквально забиты народом, а самыми удобными поездами считаются те, которые отходят в 5 утра. Эти поезда и спасают русского от необходимости рано вставать. Он желает своим друзьям спокойной ночи и после ужина со спокойной совестью едет на вокзал, не доставляя лишних хлопот своим домашним. Потсдам, берлинский Версаль. Красивый городок, расположенный среди лесов и озер. Здесь на тенистых дорожках большого тихого парка Сан-Суси легко можно себе представить, как тощий, высокомерный Фридрих прогуливался с надоедливым Вольтером. Я уговорил Джорджа Гарриса не задерживаться в Берлине, а ехать в Дрезден. Почти все, что есть в Берлине, можно увидеть и в других городах, поэтому мы решили ограничиться экскурсией по городу. Портье порекомендовал нам извозчика, который, как он нас заверил, за каких-нибудь пару часов покажет нам все достопримечательности. Извозчик, заехавший за нами в 10, оказался сущим кладом. Это был живой, сообразительный человек, который хорошо знал город. Его немецкий был нам понятен, к тому же он немного изъяснялся на английском, на который мы иногда переходили в случае необходимости.